Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Светлый вечер на радио «Вера». В эфире с вами Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Лишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбящинского монастыря и руководитель интернет-проекта «Непридуманные рассказы о войне».
Здравствуйте. Христос воскресе, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
Воистину воскресе. Сегодня у нас праздников праздник продолжается, и День Победы тоже праздник, и для многих эти два праздника созвучны.
Это очевидно, потому что в 45-м году праздник Пасхи практически совпал с Днем Победы. 6 числа в 45-м году воскресный день была Пасха, а 9-го, 8-го даже подписали акт о капитуляции Германии. Просто из-за разницы во времени среднеевропейском и в Москве мы празднуем 9-го, хотя подписывали 8-го.
Такой распространенный образ Дня Победы – это праздник со слезами на глазах. И в этом же тоже есть что-то пасхальное, да, вот это торжество жизни над смертью, которое далось очень горькой и дорогой ценой.
Во-первых, конечно, народ ликовал в 45-м году, и до сих пор для нас это является таким торжественным днем, очень значительным днем. Но праздник со слезами на глазах от того, что победа была куплена исключительно дорогой ценой, за которую заплатил русский народ, как говорится в песне, мы за ценой не постоим. Настолько необходимо было вырвать эту победу, потому что вопрос стоял или-или. Или наш народ, русский народ, я под словом «русский» понимаю расширительное, далеко, совершенно не в этническом смысле, а вот для тех, для кого, кто считает Россию родиной, и для кого она настолько дорога, что готов ее защищать. Так вот, вот наш народ заплатил за победу исключительно дорогой ценой, потому что или поражение в этой войне грозило ему полным уничтожением и исчезновением с исторической арены, или же, вот, слава Богу, мы продолжаем жить благодаря подвигу наших совсем недавних предков.
А вот этот проект «Непридуманные рассказы о войне», как он возник, как вот идея сама возникла? Потому что много проектов и в интернете, и, как говорят, офлайн, посвященных войне и победе. Вот зачем еще один, и чем он отличается? В чем уникальность его?
Ну, я бы не сказал, что еще один, потому что он возник более 10 лет назад, когда было не так много подобных проектов. И слава Богу, что возникают новые проекты, мы друг друга дополняем, и тема неисчерпаемая, поэтому тут можно только приветствовать, что не угасает интерес к этой столь значительной теме. Наш проект, можно сказать, имеет родоначальником покойного протоиерея, профессора, доктора геолога минералогических наук Глеба Калиды, который рядовым прошел всю Великую Отечественную войну. Я подчеркиваю, рядовым, хотя впоследствии он защитил докторскую диссертацию, потому что он категорически не хотел соединять свою судьбу со службой в вооруженных силах, он хотел заниматься наукой, чему и посвятил свою жизнь. Но когда вот грянул час испытаний, вот для него сомнений не было. Он был призван в армию и доблестно воевал в течение всей войны и даже имел ордена, которые, как правило, дают офицерам, рядовым солдатам не дают. Благодаря своему и мужеству, и хладнокровию, и вот таланту, он в трудных условиях вел себя исключительно достойно, так что вот был достоин офицерских наград.
Давайте поговорим о проекте. не придуманный рассказ о войне.
И вот отец Глеб сказал, что очень важно на войну смотреть глазами ее рядовых участников, не командующих, не штабных работников, которые, собственно, так сказать, в кабинетах или в штабах войну видели через стереотрубу, а вот те, кто был непосредственно, кто врага видел лицом к лицу. И вот наш проект имеет своей отличительной особенностью то, что мы собираем свидетельства не только наших соотечественников, но и наших прямых врагов, то есть немцев и всех, кто воевал на стороне Германии, а также и тех, кто когда-то назывался нашими союзниками, то есть англоамериканцы, французы и так далее. И в результате получается исключительно рельефная картина. Видно, насколько героически, действительно героически. Вот у нас многие слова стали замыленными. Вот героический подвиг советского народа. И вот все эти слова повторяют, они совершенно справедливые. Но когда справедливое утверждение повторяешь без конца, оно обесценивается. Да. Так вот, когда читаешь воспоминания наших бойцов и солдат вот, западного мира, поражаешься, насколько удивительно высокий, одухотворенный, самоотверженный подвиг наших соотечественников, наших вот совсем недавних предков. Насколько вот в тяжелейших условиях они не сдавались, не ломались, хотя вот в этих нечеловеческих условиях выдержать было исключительно трудно. Причем нужно подчеркнуть, что наши бойцы находились под как бы двойным прессингом. С одной стороны, искусный, опытный и беспощадный враг, очень искусный. А с другой стороны, свои политорганы, которые за малейшую оплошность готовы были карать вплоть до высшей меры наказания.
Ну, про заградотряды мы сейчас не говорим,
Они заградотряды играли совсем не такую большую роль, как им приписывают это.
Но они локально появились и во времени, да, и в пространстве.
А заметьте, что если вы читали приказ 227, подписанный Сталином, но, видимо, составлен он был не им, может, отредактирован. Вот, это очень интересный документ и значительный. Он опубликован в интернете, его с ним можно ознакомиться. На меня он произвел вот сильное впечатление именно своим спокойным, доверительным, можно сказать, равноправным участием в разговоре. Вот главнокомандующий обращается к своим солдатам с уважением. Так вот, Сталин там говорит, что вот немцы, чтобы сдержать панику в своих войсках, ввели заградотряды. Вот нам есть, мы можем поучиться у наших врагов. Вот давайте мы тоже их ведем. Заметьте, мы были не первыми. Так что вот у нас подчас очень односторонний подход к событиям. Они гораздо сложнее, чем кажется, и чем сложилось у нас под впечатлением нашей многолетней, однобокой и далеко неудачной, на мой взгляд, пропаганды. И речь идет не о пропаганде, а о поиске исторической правды. И вот путь, который указал отец Глеб, оказывается очень конструктивным, потому что если смотреть на события глазами их непосредственных участников, причем многочисленных, они друг друга дополняют, друг друга, может быть, в чем-то уточняют, и вот легче становится отбирать правдивые показания от идеологизированных или там редактированных, то получается очень и очень яркая картина, которую вот не из учебников, там, не из монографии, не даже из воспоминаний выдающихся полководцев не получишь. Это все равно некий, пусть с очень высокого поста, но в чем-то ну, вот взгляд, пусть масштабного человека, но война – это настолько масштабное явление, что даже взгляд выдающего человека не описывает, далеко не описывает ее исчерпывающим образом. И вот мне кажется, нужно как-то осознать, что это явление, ну, можно сказать, космического масштаба. И его нельзя сказать, что я его понял, осознал, разобрался. Это явление, которое нужно изучать и искать какие-то, пусть промежуточные ответы на серьезные вопросы, которые стоят перед нами история и жизнь. Вот на этом пути мы можем приблизиться к формированию, ну, в какой-то мере объективного, научного знания об этом выдающемся событии мировой истории.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что на радио «Вера» светлый вечер, и с вами его проводят Лиза Горска и протоиерей Александр Елишенко. Мы говорим о проекте «Непридуманные рассказы о войне», и, может быть, отец Александр, я попрошу вас рассказать историю, которая вас впечатлила больше всего, хотя сложно, наверное, из такого количества выделить.
Да, это действительно трудно выделить, и все эти предпочтения, они носят или субъективный характер, или просто что-то запомнилось, а что-то почему-то в память не врезалось, хотя столь же достойно. Ну вот, мне сейчас вспомнился рассказ, который мы взяли у очень известного человека, Артём Драбкин. Он собирал рассказы у непосредственных участников из первых уст, летчиков, танкистов, артиллеристов, просто у него объем грандиозный. И вот он беседовал с однополчанином, к сожалению, вот моя память меня подводит, я забыл его фамилию, который рассказывал о своем однополчанине Павле Камозине. Вот очень интересный, своеобразный профессиональный жаргон. Например, он говорит, не ускорился или там не добавил газу, а разогнал скорость. Вот, значит, вот Паша Камозин, его направили в полет с разведывательными целями. Он пролетел над Крымом, над известными базами. Вот, повернул уже на обратный курс, но надо подчеркнуть, что это было 31 декабря 43-го года. И вот, оказывается, у Паши было исключительно острое зрение. Он видел так далеко, что вот его собратья только через какое-то время, когда приближались на более близкое расстояние, могли разглядеть. А он видел вот очень издалека. И вот он видит, что над аэродромом летают истребители, очевидно, ожидая какой-то самолет, который нужно экскортировать, значит, там важные персоны. Он все это мгновенно соображает, разгоняет скорость, и когда этот транспортный самолет отрывается от земли, он оказывается на нужном расстоянии, значит, немецкие истребители не успевают реагировать, а он из всего бортового оружия, а тогда уже были авиационные пушки, бьет по этому самолет, значит, взрывы разворачивают фюзеляж, и самолет полностью заправлен, только на взлете, падает вниз, взрывается, и погибают все, кого он перевозил. Паша летит на базу, повторяю, за ним не успевают догнать и среагировать даже. Вот, посылает радиограмму о том, что он задание выполнил, и более того, сбил немецкий транспортный самолет. Немцы радиограмму перехватывают и запоминают его позывные. Угу. Он возвращается на аэродром, и оказывается, что он сбил самолет, который перевозил представителей ставки. Угу. Это генералы и высшие офицеры генштаба, которые прилетели награждать офицеров в связи с Новым годом. И вот там человек там 10-15, вот он отправил на тот свет. Значит, в Германии траур, и Гитлер объявляет этого летчика своим личным врагом.
С позывными.
Да, и его, за ним начинается охота. Его вызывает командующий армией Вершинин и говорит: слушай, я, конечно, тебе приказать не могу, но я бы тебе советовал недельку-другую посидеть на земле, потому что немцы вызвали из летной школы известного аса по фамилии Граф. Вот чтоб он тебя сбил. А Паша отвечает: а почему это Граф меня должен сбивать, а не я его? И вот они начинают друг за другом охотиться. Граф охотится за Пашей, а Паша охотится за Графом. И вот Паша, благодаря своему острому зрению, видит, что где-то вот там вот дежурит немецкий истребитель, вот понимает, что это Граф. Уж как-то там интуиция, или, может, тоже радио слушает позывные. Хотя, наверное, это все было строго засекречено. В общем, наверное, интуиция его не подвела. И использует прием, который использовали немцы. Значит, он как бы делает такой вялый маневр, демонстрируя свою невысокую летную подготовку. Вот немцы ловили наших летчиков на это. А он поймал Графа. Граф за ним пикирует, думая, что он его не видит. Приближается на расстояние выстрела, это там не более 100 метров, иначе не попадешь. Вот это все на уровне вот интуиции, тут даже не десятые, а, наверное, сотые секунды решают дело. И вот когда Граф приближается на вот к моменту, когда он сейчас откроет огонь, Паша вдруг сбрасывает скорость, выключает двигатель. Самолет тормозит и проваливается вниз. Исчезает из прицела, потому что Граф вот пристально смотрит в прицел. Значит, если что-то неожиданное, нужно набрать высоту. Граф уходит вверх. А наверху ждут Пашины ведомые. Они уже так договорились. Граф видит ведомых, значит, уходит вниз.
Ведомые,
а тут...
это...
ведомые – это те, кто идут позади Паши, но, как он с ними договорился, чтобы они шли там на несколько сотен метров выше. Их и не видно, поскольку они выше. Но когда Граф поднимается, значит, скорость он теряет, они на него набрасываются. Значит, чтобы от них увернуться, Граф уходит вниз, а тут его Паша ждет. Он уже врубил свой двигатель на полную мощность. Граф идет вниз, а Паша чуть сзади и дает очередь, попадает в его самолет. Граф остался жив, выпрыгнул с парашютом, приземлился благополучно, и его отправили обратно в тыл, потому что такие люди – это национальное достояние. Ну, не получилось, не получилось. Но вот Паша, вот Камозин, превзошел этого одного из суперассов Люфтваффе. Вот такой вот очень красочный и в чем-то забавный рассказ. Ну, вот для меня эти рассказы радикальным образом изменили представление о войне. Вот мальчишкой я очень интересовался, я это хорошо помню. А потом вот вследствие вот этой односторонней советской пропаганды, которая, ну, просто вот долдонила одно и то же и навязла, вот у меня возникло на много лет отторжение от этой темы. Просто вот как-то даже... вот,
почему? Дух противоречия или...
Вполне что-то... возможно, вполне возможно. Ну и потом это какая-то неправда. Когда все односторонне, вот мы молодцы, мы победили. Безусловно, мы молодцы, безусловно, мы победили. Но только вот как, почему? Вот не потому, что мы советские люди. Совсем не потому, что у нас самый справедливый сисийский строй, не потому, что у нас коммунистическая партия. А потому что вот русский человек – это совершенно уникальный человек. Это что-то поразительное. Ну, вот, ну, для того, чтобы вот понять вот, ну, во всем многообразии, нужно вот ознакомиться со многими-многими документами. Повторяю, потрясающим фоном являются вот, воспоминания людей вот, западного мира. Ну, например, вспоминает английский капитан противолодочного корабля. Он своими глубинными бомбами вынудил немецкую подводную лодку всплыть, иначе ей грозила гибель. Значит, она в пределах прямой видимости. Его вот, охотник за подводными лодками открывает огонь из всех бортовых систем, чтобы ее утопить. Команда понимает, что лодка обречена, и выбрасывается за борт, надев спасательные жилеты. Вот плавает вокруг своей подводной лодки. Тот, отстрелявший, разворачивается и уходит сопровождать конвой. Он должен обеспечивать безопасность транспортных судов. И вопреки существующему морскому законодательству, он оставляет людей погибать в холодных водах Атлантики. Угу. Полагается вот, спасти команду даже вражеского корабля. Но оказалось, что ее спасать и не нужно, потому что ни разу англичане не попали вот в подводную лодку. Одного снаряда достаточно, чтобы она утонула, а они ни разу не попали, он не проверил. Он ушел, команда поплавала, он ушел, лодка цела, забрались обратно в лодку и ушли.
Слава богу.
Просто потрясающе. Просто потрясающе. Понимаете, вот, как, вот так вот воевали англичане. И от первого лица, это не капитан немецкой подводной лодки, а капитан английского сторожевика, от первого лица он пишет. Вот такое бесчеловечное отношение к врагу и абсолютно непрофессиональное исполнение своего долга. Просто потрясающе. Вот, а нам говорят, что берите с них пример. Слава тебе, Господи, что вот своим опытом учились.
Ну, может быть, это частный случай, и не стоит это так обобщать, потому что недобросовестные и непрофессиональные люди со всех сторон были.
Нет, это он вообще не является недобросовестным. Он считал, что он выполнил свой долг, да. Он выполнял, он не халтурил. Но оказывается, что вот вопреки своему, так сказать, намерению, он его, этот долг выполнял халтурно. В том-то и дело, что когда это одно свидетельство, конечно, обобщать нельзя. Но таких рассказов много.
Может быть, это про то, что русским людям как-то особенно свойственна самоотверженность и жертвенность?
Правильно, правильно, правильно. Вот именно об этом и речь. И вот это в этих воспоминаниях, еще раз подчеркиваю, на фоне вот такого вот совершенно для нас странного отношения, вот это настолько контрастно, настолько очевидно и настолько действительно это вот полноценный, очень высокий подвиг. Жертвовать собой, как бы не думая о том, что ты жертвуешь.
Причем подвиг массовый, что особенно да, впечатляет, да, удивляет и поражает.
Да, вот все считали, что это нормально. Нормально, и вот благодаря вот этому как бы такому спокойному подвигу, не то, что кто-то там фанфары какие-то. Опять-таки, это вот эта пропаганда, которая там начинала прославлять, может, неумеренно и, по крайней мере, неумно. Прославлять тех, кто вовсе не стремился никаким там похвалам, никаким прославлением, а вот совершал свой тихий, незаметный, великий подвиг. Он вдвойне великий, что, как известно, на миру и смерть крашена, а когда ты, так сказать, в одиночку, и никто тебя не похвалит, а ты, вопреки, все равно делаешь свое дело, и делаешь так, что лучшего и не сделаешь. Вот это вызывает действительно глубочайшее уважение и, более того, восхищение.
Светлый вечер на радио «Вера». Мы говорим о великом празднике, о великой победе. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».